Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире на радиостанции «Радонеж». Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. И в сегодняшний вечер на ваш вопрос буду отвечать я, архимандрит Мелхиседек, настоятель Оптинского подворья в Москве, при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе и строящегося Покровского храма. У нас на дворе глубокая осень. Все ждут бабьего лета с таким упованием, надеждой, но почему-то, так сказать, эта погода задерживается. И у многих людей, поскольку такие осадки, отсутствие солнца и прочее, возникает некоторый такой осенний синдром. Синдром уныния, лености, ничего не делания, сонливости, пониженного артериального давления и прочее, прочее и прочее. И мне, как настоятелю храма и духовнику, приходится часто отвечать на очень распространенный вопрос. Батюшка, что делать, когда на душе уныние, апатия, хандра, тоска, печаль, лень, депрессия, отчаяние, неблагодарность? Все это синонимы страсти и духа уныния, который периодически посещает то одну душу, то другую. У всех у нас то взлет, то посадка в нашей с вами жизни периодически бывает. И поэтому мы, как верные воины Христовы, должны немножко все-таки порассуждать, поразмыслить о том, как же все-таки нам не поддаваться духу уныния, уметь различить болезнь, немощь, чрезмерные труды, которые мы на себя иногда накладываем или накладывают обстоятельства, жизнь, работа, начальство, как нам все объективные причины отличить от субъективных, чтобы мы действительно понимали и имели практический навык борьбы с унынием. Поэтому нам апостол Павел так нам и говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Оказывается, это возможно. Оказывается, это нормальное состояние, духовное состояние христианина. И нам в этом вопросе, нелегком, непростом вопросе, как бороться с духом уныния, нам советуют преподобные оптинские старцы. У них есть свое мнение, свое суждение по этому вопросу. Интересно, старец Иосиф Оптинский нам говорит: унынию не поддавайся, а всегда старайся быть веселой и довольной быть. Это в половину облегчает скорбь. Всегда старайся веселой и довольной быть. И вот как нам быть веселым и довольным, чтобы в половину облегчить свою скорбь, которая бывает, как говорит один мой близкий человек, в каждом дому по кому, а где и два. Не успели мы начать тему уныния, как у нас уже есть первый звонок в прямом эфире. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Слушатели, Ольга из Москвы.
Да, здравствуйте.
Вот в течение года, наверное, так периодически, но довольно часто мне снятся все умершие родственники
так.
мои. И близкие, начиная от матери с отцом, и бабушки, и дальние. Все. Почему это и что мне делать? Я периодически подаю записки о здравии, упокоении. Ну, а родителях, конечно, я панихиды заказываю. Вот. И что такое?
Я думаю, что это лишние доказательства нашей духовной связи друг с другом между живыми и усопшими. между нами, так сказать, такая есть, знаете, как сейчас мы говорим, беспроводная связь. Это вам оттуда смс-ки идут, чтобы вы, наверное, все-таки усилили молитву о них. Хотя, как вы и сказали, вы поминаете. Но все равно, может быть, более усердно. А самое главное, это, конечно, псалтирь, потому что это те молитвы, которые были открыты Духом Святым, святому псалмопевцу Давиду. И поэтому мы, читая катехизму, мы поминаем на первых двух словах, поминаем о здравии, а последнюю, третью славу, когда мы читаем, перебираем в своем уме, любящем сердце наших родных и близких. Кому да Господь дает эту радость, радость веры, и оставил нас здесь на земле, как раз именно и для того, чтобы мы помогли им, живым, помогли укрепиться в вере, в надежде и в любви, а усопшим молиться об упокоении их душ и усилить по возможности свою домашнюю церковную молитву. Отвечая на этот вопрос, я вспомнил один случай. И, кстати, сегодня видел этого ветерана Великой Отечественной войны 9 мая. Как вы знаете, есть общая панихида обо всех почивших вождей воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он прибегает, этот человек, ветеран войны, прибегает на следующий день и говорит: «Батюшка, а вчера же была панихида, да, а я совсем-то уже из головы вылетела с этими парадами, еще что-то, так сказать, что надо было в храм пойти. Но вот представляете, сегодня, ну то есть уже после 9 числа ночью, мне, говорит, приснилась вся деревня». Приснилась вся деревня. Думаю: «Господи, а что ж такое случилось-то? Че, почему это? Что это?» И вдруг вспоминаю: «Ну, вчера же была панихида, которую я пропустил. Батюшка, а сейчас можно помолиться?» Я говорю: «Да, конечно. Давай, так сказать, кратко о них помолимся, о твоих усопших родных и близких, которых ты уже всех пережил. Давай имена, записочку, так сказать, и сейчас вместе помолимся». И вот так вот родные и близкие, оказывается, подают весточку с того света. Причем интересно, есть такое выражение среди нас, православных верующих людей: увидимся или увидимся на том свете. Мы же, какое величайшее упование, какая величайшая философия, какое величайшее жизни, утверждающая вера внутри каждого из нас. И как раз это еще одно из фундаментов, которые нам помогут преодолевать дух уныния, когда мы вдруг видим и сталкиваемся с, может быть, самым серьезным моментом в жизни нас, в жизни наших родных и близких, когда вдруг, внезапно или не очень внезапно, наши родные и близкие переходят порог вечности. И для неподготовленной души, родных и близких, это иногда бывает потрясением. Для неверующей души это очень часто бывает потрясением. У человека горе, несчастье, отчаяние, апатия, потери близкого человека. И особенно тогда, когда это состояние не растворяется верой в бессмертие души. Тогда действительно это трагедия. Это проблема, это скорбь, это уныние, это отчаяние. А верующая душа наоборот. Мы же говорим: усопший, а тот, кто уснул, тот проснется. Мы же говорим: новоприставленный. Что значит представленный? Предстал перед Богом. Иногда в записках часто бывает такая описка, оговорка, пишут: новопереставленный. И, между прочим, это тоже, так сказать, имеет место быть. Действительно, новопереставленный. Он не перестал быть, не перестал существовать, он просто переставился из одного места в другое. От временного к вечному, от телесного к духовному, от многострадальной жизни к всерадостной жизни во Христе. И вера в бессмертие – еще один фундамент, еще одно средство борьбы с духом уныния при любых наших сложных жизненных обстоятельствах. У нас еще есть телефонный звонок. Мы с вами на связи. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Константин вас беспокоит.
Да?
Скажите, вот знаете, я вот как бы православный христианин, хожу в храм, исповедую сейчас, насколько возможно, очищаюсь дома, молюсь. Ну вот я работаю с бездомными, так получилось, что мне уже 60 лет, и я остался как бы без близкого человека, без семьи. Все близкие умерли. Когда она приходит домой, такой сильный дух уныния, и особенно во время молитвы прям такая тоска и безнадега, кажется, что все бесполезно, что все так и будет, и все такое на одиночестве. И вот только когда на работе мы с бездомными работами, мы там ну, что-то им помогаем делать,
так.
Ну, в смысле, что-то, это немножко облегчение. А вот дома во время молитвы иногда вот такая безнадега. Ну, я понимаю, что это дух неверия, вот такой, это грех как. Но в то же время вот это противодействие, иногда он отступает во время молитвы, а потом опять с новой силой как бы нападает.
А если
вот такая невидимая борьба постоянно идет.
А если поточнее, то вот как безнадега на что? То есть что у тебя что-то ну, хочется нет, изменить, какие-то обстоятельства?
Нет, да, нет, вообще как бы вот такая помощь, он говорит, вообще мрак, безнадега и полная, так сказать, вот. Даже вот иногда бывает, что и трудно понять, почему. Вроде дом есть.
То есть и большей частью безосновательно, да?
Да, немотивированная какая-то бывает. Ну, там подсознательно, что ты вроде бы один остался по жизни. Я думаю, ну как, Господь же есть, вот он,
какие-то
готики есть, ангел хранитель. И тем не менее, какая-то немотивированная такая тоска там. Вот, и вплоть до того, что там самые такие неприятные помыслы приходят.
Константин, да дело в том, что иохтинские старцы и святые отцы говорят, что а этот дух, он борет всех, и маленьких, и больших людей в духовной жизни, и подвижников, и мирян. И как раз-то оптинские старцы говорили, именно дух уныния испытывает нас на верность Христу. И именно дух уныния показал и как бы разделил подвижников от лентяев, верных от неверных. Потому что хорошо все делать, когда все спорится, когда ветер дует в спину, когда кругом зеленый свет. Дело в том, что большей частью, конечно же, этот дух, он все-таки безосновательный. Есть какие-то, конечно, к этому объективные причины, о которых мы поговорим, вот, но чаще всего таких причин все-таки нет. И об этом как раз мы и молимся. Избавить нас от беса полуденного. Об этом даже святитель Феофан Затворник Вышинский говорит. Вот с утра есть какая-то энергия. С утра есть какое-то желание, расположение. Вот почему мы в церкви принято когда молиться? Не на ночь глядя, а в церкви принято молиться с самого раннего утра. Почему? А потому что все силы сейчас в бодрости. Мы спали, мы отдохнули, мы имели, так сказать, передышку телесную и душевную. Поэтому с утра все вроде так уже успешно делается, духовное или телесное. И святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, а вот после обеденное время не знаешь, куда девать, не знаешь, чем заняться. И поэтому здесь очень полезно иметь рукоделие и иметь занятость. А вот вечером, когда встаем на молитву, и ты об этом сказал, что когда особенно приходишь после тяжелого трудового дня. А здесь к этому есть тоже объективные причины. Чисто физическая телесная усталость. Поэтому здесь все благоразумно должно сочетаться. Режим труда и отдыха. Настолько, насколько это возможно для нас. И я своим прихожанам, духовным чадам советую это уже. У нас наши с вами вечерние молитвы, они называются вечерними, но не ночными. И поэтому не надо это путать. Вечер не надо путать с ночью. У нас в Оптиной пустыне, в семинарии и в Троице Сергиевой Лавре был и есть такой обычай. Семинаристы в семинарии читаются вечерние молитвы сразу после ужина. Ужин начинается в 8 часов вечера. Прочитали, в смысле, поужинали, и читаются вечерние молитвы. Так было в Троице Сергиевой Лавры после братского ужина, так существует в Оптиной пустыне, в других монастырях. И я советую не откладывать все на ночь. Вы пришли с работы. Хорошо, что есть, так сказать, семья, с кем вместе можно разделить трапезу, вместе поужинать. И вы во время ужина Во-первых, ужин – это не труд, ужин – это еда, подкрепление себе пищи, это общение. Вы сидите и отдыхаете в кругу семьи. Когда все, вы уже решили, что это время как-то уже вышло, разговоров и прочее, я советую так, не выходя из-за стола, погасили свет, не убирая посуду, пошли в комнату, прочитали основную, большую часть вечерних молитв, а потом занимайтесь все своими делами. Жена помыла посуду, смогли помочь, помогли, какие-то звонки, почта там по работе, если этого ничего нету, тогда, вместе дома какие-то домашние дела, какое-то духовное чтение, насколько возможно у вас все это по времени. Но на ночь глядя, все откладывать не надо, потому что уже голова забита, уже реальная, накопившаяся физическая и телесная усталость. И когда мы начинаем преодолевать это, то мы здесь происходит то, о чем говорил преподобный Исаак Сирин. А он говорил, труды сверх сил и даже душевные и духовные труды сверх сил приносят душе смущение на смущение. И епископ Игнатий Бичининов нас учит. Он говорит, что взятое на себя неразумно большое духовное правило ведет впоследствии к оставлению всякого правила, правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. Правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. Если мы на себя взвалили большое правило, то за большим правилом следует оставление всякого правила. И иногда советую, люди говорят, ничего вечером неохота, кажется, что вся голова забита, что это не молитва, а просто в голове одна только какаша мала. И поэтому я тоже, даю какой-то конкретный тоже совет. Вечером, когда вы поужинали вместе с семьей, перед тем, как встать на вечернюю молитву, если у вас, если даже крайняя нехватка времени, хотя, мы же все равно до 11, до 12 не спим, и какие-то дела находим. Перед тем, как читать вечернюю молитву, все вместе прочитайте главу Евангелия. То есть настройтесь на вечерние молитвы. Говорят, у меня муж не очень-то высокородный, хотя и со мной молится. Тогда я тоже говорю, а давайте так, если все вечерние молитвы тяжело прочитать вот так вот за раз, он еще к этому не готов, читайте половину. Разделите вечерние молитвы на первый и второй номер. Первую половину читайте почетным дням, а вторую половину читайте по нечетным дням. И получится, что вы вечерние молитвы читаете за два дня, читаете полностью. Потому что иногда человека пугает длиннота большого правила. Как мы все радуемся, и я в том числе, когда в пасхальную седмицу разрешается вместо утренних и вечерних молитв читать пасхальные часы. Они идут всего 2-3-5 минут. Вот, и мы, конечно, их не пропускаем, потому что они коротенькие и не составляют никакого труда. И вот в этом тоже, видите, как мы все радуемся этой малости, потому что это по нашим силам. Потому что, мы такие маленькие детки в духовном плане. У нас телефонный звонок.
Алло.
Да.
Алло.
Потише.
Здравствуйте.
У
меня такой вопрос.
Отойдите от приемника.
Да.
Вы отойдите от приемника, а то фонит.
Да. Вот мы задавали вопрос, что у нас есть связь с усопшими. Это да, так. Это было давно уже, когда я служила батюшке и уезжала с ним в Киев.
Дела благословения. Вот приемника.
А уже утром рано ко мне пришел отец усопший и сказал мне, дочка, сердце болит, его не стало видно. Я думала, что такое? Почему же он мне вдруг так сказал? Я не так-то уезжаю, а просил благословения. Но я никогда не поняла уже намного позже, что я все оставила земное И квартиру все оставила, и уехала. А когда приехала, ну, сейчас я живу здесь, то у меня был сплошной раздрой.
Ну, это сообщение такое, конечно, это очень вам благодарны, что лишний раз подтверждается наша конкретная духовная связь с нашими родными и близкими. Дело в том, что мы относительно этого духа, этой страсти, уныния, должны еще тоже немного об этом разобраться и поговорить о том, что этот жизненный крест, конечно, он не минует никого из нас. И об этом старец, пресвятитель Феофан Затворник Вышинский так нам и говорит. На дух уныния жалуйтесь Господу и ангелу-хранителю, и отбежит. Но всяко терпите благодушно. Состояние это есть один из крестов, который нести неизбежно нам в продолжении жизни своей. Господь или да отгонит его, или да подаст вам благодушие переносить такие состояния. И мы с вами говорили о том, что не надо, так сказать, на ночь оставлять свое духовное делание. К большому сожалению, у всех у нас сбит духовный алгоритм. Греки говорят, что режим чрезвычайно важен в духовной жизни. Режим чрезвычайно важен в духовной жизни. Что же у нас получается в простой, обыкновенной светской жизни, получается с нашим режимом? Мы все колготимся по дому до самого поздна с давлением, с забитой головой, после тяжелого трудового дня. И у нас никак не хватает энергии и организованности заставить себя лечь пораньше и встать пораньше, чтобы рано утром отдохнувшими успеть что-то сделать. Мы все спим до последнего, пока, так сказать, уже не прозвонит звонок, быстрее вскочили, умылись, позавтракали, побежали на работу и уже ничего утром для своей души не делаем. В отличие от благоустроенной монастырской или церковной жизни. Как вы знаете, в монастыре очень ранний подъем, полуночница, Вовтиной пустыни, то есть Сергию Лавре, братский молебен начинается половина шестого утра. И к 9 часам, к 8 часам получается более 2 часов или более 3 часов молитвы, посвященной душе. Если бы мы, мирские люди, умели бы полчаса посвятить своей душе рано утром. Предположим, мы с вами привыкли вставать в 7 часов утра. Сделай так, ложись спать на полчаса раньше и встань на полчаса раньше, не в 7 часов, а в 6:30. И эти 30 минут будут посвящены тебе и Богу. А за 30 минут очень много можно что сделать. Прочитать утреннюю молитву, главу Евангелия и даже один из канонов или одну кафизму. В эти полчаса вполне можно уложиться. 10-15 минут утренней молитвы, глава Евангелия 5 минут и 10 минут, 15 минут кафизма, к примеру. То есть очень много что можно успеть. А потом побежали. Завтрак, так сказать, какие-то домашние дела и быстрее на работу, но это уже было бы время, конкретно посвященное душе. У нас есть еще один телефонный звонок.
Слушаем. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Что нужно сделать, как нужно молиться, чтобы молитва была более проникновенной? Вот часто это не получается. Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько строго нужно поститься там за 3 дня, да, до причастия? Вот не всегда чаще всего не получается часто исповедаться, причаститься. Вот насколько нужно строго поститься? Вот эти два вопроса.
Ну, слово проникновенное, наверное, можно понять как более внимательное, сосредоточенное, с чувством. Святитель Феофан Затворник Вышинский нас учит. Разумевай читаемое, сердцем уразумевай читаемое, мыслью понимай прочитанное, и пусть сердце соглашается с прочитанным, то есть вникай в смысл произносимых слов, не давай мысли своей уклоняться от слов молитвы ни налево, ни направо. И пусть душа сочувствует читаемым, произносимым и молитвенным словам. Если ты говоришь «Слава тебе, Боже!», так пусть это и будет сказано именно так. «Слава тебе, Боже!». Если говорим «Помилуй меня, Боже!», пусть так и это будет сказано с чувством «Помилуй меня, Боже, грешного!». Именно меня, именно грешного, с чувством, с расположением. А не просто так «Слава тебе, Боже, слава тебе! Помилуй меня, Боже, поведи с милости твоей, помилуй, что щедро твои хочешь, тебе законы мои». То есть это не молитва, так сказать, это телеликание. Это, так сказать, уже пустое битье воздуха. Дело в том, что мы не должны брать пример с церковной молитвы. Дело в том, что во время богослужения чтец читает монотонно, чтобы не вкладывать свои чувства в произносимые слова. Но это никак не может быть примером для нашей, для домашней молитвы. Здесь был с одним близким человеком, вечером стали читать вечерние молитвы, и он читает «Помилуй меня, Боже, прелестный, милости Твоей помощь, щедро Твоей хочу, тебе беззаконие мое». Я говорю, слушай, ну мы же не в церкви. Как с тобой разговариваем? Отец мой, ты сидел, благословите меня, я хочу, так сказать, сейчас почитать вечерние молитвы, мы что, по-простому разговариваем, да? Так к Богу так же обращайся. Все понял. И начал читать. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей. И по множеству щедрот их очисти беззакониями, наипаче отныне от беззакония моего. И от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной и ствыну. Разницу чувствуете? Вот. И поэтому всегда в молитве должна быть только личная обращенность. Так, и поэтому церковные молитвы и домашние молитвы, они, конечно, по внешней форме, не по содержанию, по внешней форме они, конечно же, отличаются. Поэтому молитва – это разговор, это беседа души живым Богом. А второй вопрос был относительно, при причастии вы назвали, что относительно три или как, сколько дней поститься. Дело в том, что мне чаще всего мы с вами, мирские люди, загруженные работой и прочие, работающие 5, а может быть и 6 дней в неделю, мы причащаемся с вами в воскресный день. И нет понятия 3 дней поста. Есть или 2 дня поста, это пятница и суббота, или 4 дня поста, это среда, четверг, пятница и суббота. 3 дней никак нет. И когда мы говорим, что надо 3 дня поститься, а какие 3 дня? Или 4 дня, или 2 дня. И поэтому в зависимости от того, насколько часто вы причащаетесь, как вас благословляет ваш духовник. Дело в том, что если вы причащаетесь с периодичностью, раз в месяц, раз в 3 недели, то есть регулярно по 20-м праздникам или просто заведено у вас какое-то довольно частое причащение, вот тогда этих 2 дней, пятница и суббота, бывает вполне уже достаточно. Если это бывает редко, если это бывает только в период постов, тогда, так сказать, можете от усердия прибавить уже не 2, а 4 дня. Вы это решаете, этот вопрос решается с духовником. И самое главное, в вопросах святого причащения важен пост, а самое главное, важно в эти дни чрезвычайное внимание к своей душе, чрезвычайное наблюдение за собой, чрезвычайное трезвение, чтобы, не дай Бог, в эти дни не поступать не по-божески, не поступать не по-христиански, не дай Бог кого-нибудь обидеть, поругаться, поссориться, оклеветать, сказать неправду, иметь какие-то блудные, нечистые, лживые помыслы. Больше всего надо над этим размышлять и об этом думать. А относительно подготовки к посту советую с вашим приходским священником обсудить. этот вопрос, потому что все вопросы подготовки к святому причащению не сводятся к одному, к чистой совести и благочестивой жизни, которая должна быть не только два, не только четыре, не только неделю, а должна быть постоянно до причастия и после причастия, должна быть благочестивой, святая, праведная христианская жизнь. У нас еще есть один телефонный звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка.
Здрасте.
Раба Божия Раиса, да. Благодарю вас за наше просвещение. Хочу задать такой вопрос.
Да.
Евангелие от Матфея. А, вот я поставлю вас на комиссарии волков. Смотри, как змеи. И проснись, как Бог. И, пожалуйста, объясни.
В эфире как-то это было плохо слышно, пробулькало. Но я, так сказать, постараюсь догадаться. Я вас посылаю, как ангелов посреди волков, и будьте мудрые, как змея, и целы, как голуби. Правильно я, наверное, услышал, да?
Да.
Мудрый змеи, старец преподобный Авросий Сопнинский, на этот вопрос, когда мы задавали толкование этих слов в Священном Писании, говорил таким образом. Вот посмотрите, я, говорит, наблюдал, когда был маленький, в детстве наблюдал несколько раз, когда мальчишки, из-за какого-то, так сказать, бестолковости или какого-то хулиганства, увидев ужа, вот, начинали его гонять палками и старались попасть, ударить по нему. И я, говорит, замечал это и увидел, что змея и уж стараются увернуться, чтобы не попали по его голове. Потому что если даже он потеряет часть, так сказать, тела, часть хвоста, это потом у него отрастает. А вот если попадут по голове, тогда действительно это будет настоящая его смерть. Так и вы старайтесь беречь свою голову, то есть вера, верность и доверие Богу. Когда видите спорящих, хулящих имя Господне, противящихся в вере, подающие вам соблазн в вопросах веры и упования на Бога, бегите от таких людей, берегите свою голову, будьте мудры, как змея, и целы, как голуби. И еще пример приводил относительно змеи, потому что Спаситель все это взял, эти слова, из жизни. И старец Амвросий Оптинский так и говорит, вот посмотрите, змея, нам рассказывают люди, которые живут в восточных странах, после долгой зимы змея, она, у нее есть, так сказать, такой биологический период, как линька. И она для того, чтобы свою старую зимнюю кожу скинуть, она протискивается сквозь узкую расщелину в скале. И таким образом старая кожа с нее сходит. Так и вы знаете о том, что узкие обстоятельства жизни умудряют вас, дают вам крепость и силу, и не надо бояться узких обстоятельств жизни. Потому что узкий и тернистый путь исполнения заповедей Божьих, как сказал Господь, узкий и тернистый путь ведет ко спасению, потому что широкие врата и пространный путь ведет в погибель. И многие идут им. И будьте чисты, как голуби. Дело в том, что у нас символ чистоты брака иногда на свадьбах рисуют двух голубей, или говорят, они воркуют, как голубки, потому что здесь, так сказать, уже голубем, то есть такое, так сказать, чисто народное наблюдение, вот, что, так сказать, некий символ чистоты и верности. Так же, как и говорят и про белых лебедей, что он тоже, так сказать, уже, если погибла его, так сказать, подруга жизни, если на этом на животном уровне, то все можно сказать, что они, так сказать, как бы вторую уже, так сказать, не находят, а с тоски, так сказать, уже умирают. Ну, это такое, так сказать, народное наблюдение, но все-таки какая-то чистота, то есть верность приписывается даже этим животным, этим птицам. И поэтому здесь тоже может быть такое указание на верность, которая была взята из простого жизненного, природного наблюдение природного явления, чтобы мы, так сказать, уже об этом не забывали. О верности в браке, о верности в церкви, о верности своим обетам и обещаниям друг другу, родным, близким, церкви, чтобы мы об этом думали, хранили свою веру, хранили чистоту своих помыслов, как были чисты, как голуби, и хранили свою верность Богу, Церкви и друг другу. Старец Антоний в нашу тему пишет одной своей собеседнице. «Итак, возлюбленное мое чадо, ни о чем не унывай, а на Бога уповай, и старайся при случающихся неприятностях затверживать сие во имя Господа Иисуса Христа все терплю. Любезная матушка, всеми силами протився всему лютому дьяволу унынию, молитвою смиренную, ударением от празднословия, чтением божественных книг и терпением во искушениях, и побежит от тебя, и к сему говорю почаще, к унылой души своей, вскую прискорбнойся, душе моя, и вскую смущаешь меня, уповай на Бога, яко исповемся ему, ибо той спасение лица моего, и Бог мой». Уповай на Бога, яко исповимся Ему. У нас еще есть один телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Мелхиседек, Слава Божий Тамара, город Москва. Спасибо. Вот строился храм Пресвятой Богородицы ваш. Это мой престольный праздник, моей бабушки в Рязани. И, в общем-то, я немало лепты туда тоже вложила. Получилось так, что я вот 2 года как ослепла. Я не могу приехать, мне очень скорбно и обидно. Я сейчас хочу сказать, я вот уже в унынии, сейчас очень мне тяжело, мне днем и ночью, мне все время ночь. И я не могу сейчас ни читать, ничего. Что-то я помню на память утренней, вечерней молитвы, стала уже так забывать, вот уже какие там... Уже стала забывать кое-что. Читать ничего не могу. Например, я только на преображение причастилась. Вот эти дни большие праздники были. Очень дожди сильные, я очень плохо. Я была в автомобильной катастрофе, я все сломана, я плохо чувствую. Я вот и могу причаститься, да, если вызывать постоянно, вот некогда прийти, батюшки все заняты, дежурят. И я не всегда тоже могу пост, иногда я вот прощусь, вот, пожалуйста, себе не смогла сходить. А когда-то вот у меня время, вроде как чувствую себя ничего, а я вроде бы как что покушала. Я вот не знаю, как себя вести.
Давайте так, дозвонитесь сейчас еще раз на Радонеж после того, как закончится передача. Свой телефон оставите и попробуем вопросы, относительно связанные со святым причащением, узнать, где вы живете, с какой район, и попробуем это святое дело Божие совершить, чтобы ты не остались без святого утешения от Бога. Дело в том, что, Тамара, от всей души вам, так сказать, желаю и терпения, укрепления сил душевных и телесных, потому что, действительно, мы люди зрячие, наверное, сложно понять человека, у которого круглые сутки на дворе ночь. Но в нашей общинной пустыне был такой старец Карп, который был слепым. И братья приходили к старцам Осе и говорили: батюшка, вот у нас отец Карп есть, вот он все слеп, он слепой, наверное, такой несчастный человек, вот, но только вроде никогда его не видели унывающим. Вот всегда с Иисусовой молитвой, когда мы не зашли в келью, если не постучались, вот, или как-то внезапно зашли, то видим непрекращающееся движение четок и движение губ на его устах. Потому что он, так сказать, ну, мы видим, так сказать, что они непрестанно в памятовании Бога непрестанно молятся. И о нем старец Амвросий сказал: «Карп хоть слеп, да видит свет. Карп хоть слеп, да видит свет. Свет с большой буквы». Господь посетил вот такой немощи. У каждого она своя. У кого инсульт, у кого пролежни, у кого диабет, у кого поджелудочная железа. Вот старости это уже никто не минует. Только внезапная смерть является в нашей уже христианской мысли, является уже смертью не от Бога. Внезапная, неожиданная кончина. Потому что человек не успел подготовиться, попрощаться, помолиться, подготовиться, подумать о себе, причаститься, поисповедаться, как-то подготовиться к переходу, к вечности. Поэтому никто такого состояния не минует, поэтому дай Бог вам набираться терпения, терпения, терпения. И слава Богу, вот видите, есть душевная немощь, слепота. А мы с вами в прямом эфире, вы дозвонились, мы с вами беседуем. Есть такая счастливая возможность слушать радиостанцию «Радонеж» или слушать телеканал «Союз Спас, радость моя», что не видно, зато слышно текст. Есть возможность, если у вас есть родные и близкие, есть возможность на диске и в записи слышать Божественное Евангелие, утренние чтения, молитвы, канон, псалтирь. Многие книги святых отцов сейчас есть именно в аудио вариантах. Поэтому это тоже один из способов быть все-таки с Богом, что-то действительно читать на память. Поэтому эта слепота, она не мешает спасению и не мешает вам быть человеком Божиим. Конечно, нелегко, конечно, непросто, конечно, это огромные трудности и проблемы даже в таком бытовом плане, но надеемся на всесильную помощь Божию, потому что в Царстве Небесном уже не будет ни болезни, ни плача, ни воздыхания, но жизнь и радость бесконечная. И Господь нам так и говорит: «Претерпевший до конца, той спасен будет». А Варсонофий Великий говорит: для больного человека уже особые подвиги, труды, они-то не так необходимы. Для больного человека самое необходимое, самое спасительное, то, что делает его другом Божиим, это благодарение. Благодарение. Не дай Бог возроптать, не дай Бог похулить Бога. Господи, а за что, а почему, а зачем, а для чего? Только все это мне. Господь видит, знает, что ничего не делается, чтобы было, так сказать, во вред нашей душе. Однажды, войны Златоуста, я прочитал потрясающую духовную мысль, который сказал Иоанн Златоуст: у Бога польза больше, чем наказание. У Бога польза больше, чем наказание. И вспомнилось одно письмо преподобному старцу Амвросию. Пишет ему мать одной девицы и говорит: батюшка, так и так, 20 лет, а она, так сказать, там что-то с лошади то ли упала, то ли телега перевернулась, вот теперь она, так сказать, сломала ногу, лежит, ой, а нога гниет, не заживает, вот она такая несчастная. И тогда он говорит: но это болезнь, так сказать, она может быть, так сказать, и не к несчастью, а ко спасению души. Что у молодой девицы в уме только не приключаются, одни только балы, выезды и одна только пустота. Она по 100 раз в день посмотрится в зеркало и поправит то локон, то реснички, то сережку, то прочее. А сейчас, уложившись на кроватке, уже сколько раз уже возопила к всемилостивому Спасу: «Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, прости». Сколько раз, и не один раз почитала Священное Писание, сколько раз воздохнула из глубины своей души, читая Божественный Псалтирь. А была бы на двоих ногах, глядишь, и времени бы не было вспомнить о Боге, о душе и о вечности. Поэтому сочувствую болезни вашей дочери, что болит ее немощное тело, но радуюсь, что здравствует и укрепляется ее душа. Так что у Бога польза больше, чем наказание. И если такой образ жизни Господь сейчас дал, дорогая Тамара, примем с надеждой, с верой и верностью любимому Господу. У нас еще один телефонный звонок.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Михаил, у меня 2 вопроса. В продолжении темы об усопших.
Угу.
Второй вопрос, ну, я после него задам.
Угу.
Из знакомых, друзей и родственников, перешедших в вечность,
угу,
кто может молиться за нас, живущих на земле? Те, которые находятся в раю, или те, которые попали в ад? То есть и те, и другие могут. Вот. И второй вопрос. Понятие «натощак» какими, определен какими временными рамками?
Угу. Ну, может быть, с последнего. Дело в том, что мы после полуночи не едим и не пьем. Это, так сказать, такой уже закон нашей с вами церковной жизни. И очень редко бывает так, что бывает служба очень по рану. Но это бывает только на Рождество и на Пасху. И священники, это тоже я советую, когда меня спрашивают прихожане, так сказать, потому что больше, ну, это редко бывает, но тоже задают такой вопрос. Ну а как, так сказать, если мы на Пасху и на Рождество в 2 часа ночи уже будет причастие, то какой все-таки пост должен быть? Вот. И я привожу такой пример, что мы после 12 не едим, не пьем, а во время самой ранней литургии, в 7 часов утра, которая бывает, мы причащаемся. И поэтому бывает на наш пост 7 часов. И поэтому перед Рождеством и перед Пасхой в 7 часов вечера, где-то в этом или 8, мы уже стараемся, если не пить, чтобы 7-часовой литургический пост соблюсти, когда литургия бывает очень-очень рано, около 2 часов ночи уже идет святое причащение. А так обычно, это уже общепринятый христианский, это уже взгляд на святое причащение, после 12 ночи мы не едим и не пьем. Бывают исключения у диабетчиков, так сказать, там уже особый случай, вот, это решается в частном порядке. И относительно детей тоже, так сказать, это разный здесь подход, потому что маленький ребенок не может быть, так сказать, без, ну, грудной и до 2-3 лет, это все тоже решается тоже в частном порядке. Но это все, вы, слава Богу, не ребенок. А второй вопрос относительно, кто за нас может молиться. Дело в том, что за нас молиться могут наши усопшие, родные, близкие, которые сейчас, которые знают, что происходит на земле, потому что душа уже вне этого тела, и уже совершенно другие порядки жизни этой души. Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, у нас существует невидимая духовная связь с нашими усопшими, родными и близкими. В аду сейчас никого нет. Почему? Потому что нет еще сейчас и самого ада. Почему? Потому что только в последний день суда Господни в полноте человек уже насладиться райских обителей или, к сожалению, останется вне их. Апостол Павел так нам и говорит: «Всем нам подобает явиться пред судилищем Христовым, чтобы каждый с телом получил, что он соделал, или доброе, или злое, чтобы он с телом получил, что он соделал, или доброе, или злое». Поэтому сейчас есть у святых, у праведных людей предощущение, предвкушение – райской жизни. Пока это предвкушение только душой. И у грешников здесь уже только предвкушение душой, то, что будет уже, так сказать, с ними. Но до времени страшного суда Господня, страшного, потому что праведного, нелицемерного, до этого времени верование нашей православной церкви состоит именно в том, что молитвы, милостыни у наших усопших родных и близких способны облегчить их ту неведомую нам жизнь по ту сторону нашей с вами видимой жизни. Мы не знаем, так сказать, этих подробностей, только мы знаем, что мы не бессмысленно, не бесцельно молимся: «Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, простим всякое согрешение, вольное и невольное». Если бы не было этой возможности прощения, если бы не было смысла в тех добрых делах и милостынях, подаваемых в память наших усопших, тогда бы таких молитв в церкви бы не существовало. Умер и умер. Определил определенную его жизнь, определенную. Ну и все, ничего сделать нельзя. Интересно, люди, которые были в Сербии, рассказывают, что вот стоит такой-то храм, и ему говорит: это задушный храм Архангела Михаила, или там задушный храм Пресвятой Богородицы. Спрашивают, что это, у нас таких храмов нет. Что значит задушный? А говорят, этот храм построила такая-то семья на помин души такого-то своего родственника или родственников. Это задушный храм. То есть целая семья за семью воздвигла своими трудами, своей копеечкой, пусть он даже маленький, 2 на 2, 3 на 3, потому что это тоже такие маленькие часовни. Ну и храмы целые, и в Греции, и на Кипре, да, довольно малюсенькие храмы тоже существуют. Вот говорят, что на острове, забыл его название, на Патмосе, где пещера Апокалипсиса, где подвязался Иоанн Богослов, вот там как раз говорят, более 1000 храмов, а на этом острове проживает что-то 5-10 тысяч всего человек греков. И там 1000 храмов. Почему? Да потому что они даже домовые храмы на приусадебном участке. То есть буквально там может быть на 5-10 человек или на семью. Но стараются, чтобы был такой храм даже на моем домашнем участке. Вот такая ревность у православных греков существует. Вот понятие «задушный храм». И поэтому, раз есть такой задушный, бывают такие храмы, и есть наши молитвы о наших родных и близких, значит, и мы их поминаем, и они могут нам напоминать. Даже помните, Евангелие нам говорит о богаче Лазаре. Богач обращается и говорит, так сказать: «Господи, пошли Лазаре, чтобы он рассказал родным и близким, чтобы они не пришли в сие место мучения». Значит, оказывается, возможна эта связь между нашими душами. Даже богач, находящийся в аду, имя которого не поминается, и то в аду, какая у него доброта, думает о своих родных и близких, пошли Лазарь, чтобы он, так сказать, их просветил, чтобы они не пришли в место сие мучения. Но это об этом нам само Евангелие говорит, об этой взаимосвязи между этим миром и тем. У нас, наверное, мы уже подходим к завершению нашей передачи. И хотелось бы закончить нашу передачу конкретным наставлением преподобного Иоанна Листочника. Это 13-е слово об унынии. Он говорит: «Свяжем теперь сего мучителя, беса уныния, памяти о наших согрешениях. Станем бить его рукоделием, повлечем его размышлением о будущих благах. И когда оно предстанет нам, предложим ему подобающие вопросы. Итак, скажи нам, о ты нерадивый и расслабленный, кто есть зле родивший тебя? И какие твои исчадия, кто суть воюющий против тебя уныние, и кто убийца твой?» И дух уныния отвечает: «В истинных послушниках
я не имею, где главу подклонить, а имею для себя место в безмолвниках, и с ними живу. Родительницы у меня многие, иногда бесчувствие души, иногда забвение небесных благ, а иногда и чрезмерность трудов. Вот какие исчадия уныния и причины врождающие бесчувствие души и забвение небесных благ и чрезмерность трудов. А дети мои, со мною пребывающие, перемены места пребывания. То есть человек, когда шатается, перемена места пребывания. И поэтому телевизор, компьютер, всякие новости, что это такое? Это перемена места пребывания. Захотели полететь туда, сюда, захотели узнать то, что творится в мире. Это все перемена места пребывания. Поэтому, конечно, что-то должны разбираться, что происходит это в мире, но чрезвычайно тратить на это время, конечно же, не стоит. И человек, который движимый, так сказать, движимый духом уныния, признак этого – чрезмерное увлечение средствами массовой информации. «Исчадие со мной пребывающие, перемены места пребываний, пренебрежение повелений Отца Духовного». Непамятование о последнем суде, а иногда и оставление обета. А противники мои, которые связывают меня ныне, суть псалмопения с рукоделием. Вот так у отцов всегда жили по такому девизу. Дело в руках, молитва в устах. Дело в руках, молитва в устах. И под псалмопение преподобный Анлисичник подразумевает всякую, любую молитву. Противники мои, которые связывают меня ныне, суть псалмопения с рукоделием. А враг мой есть помышление о смерти. Он говорит, казалось бы, парадоксальную вещь. Как может памятование о смерти бороться с духом уныния? Потому что, казалось бы, для нас нет ничего страшнее самой смерти. Однако же нет. Он говорит о том, что если человек не будет помышлять, что это день последний в его жизни, он не сможет благочестиво провести этот день. Об этом говорили даже языческие философы, говорит об этом Анлисичник. Представьте себе, если бы вам точно было известно, что это день последний, неужели бы вы спали, неужели вы до бесконечности смотрели телевизор, неужели бы вы, так сказать, без конца что-то начинали готовить, есть мороженое, пятое, десятое, так сказать, какие-то чисто внешние вещи, обязательно было бы это время посвящено душе, было бы попрощались с родными, близкими, оставили духовное и телесное завещание, сделали бы какую-то массу добрых дел, чтобы это уже достойным образом перейти в вечность, и никак бы это не могло бы быть для верующей души временем, потраченным напрасно, если бы точно знали, что этот день последний, все бы в духовное содержание максимально вложили бы в эту последнюю минуту. Враг мой есть помышление о смерти, а умышляет же меня молитва с твердою надеждою сподобится вечных благ. Молитва с твердою надеждою сподобится вечных благ. И поэтому Господь и пришел для того, чтобы нас спасти от греха, проклятий и смерти. Если Господь именно ради этого пришел и хочет этого нам, каждому христианину, каждому человеку на земле, поэтому и эта молитва с надеждой сподобится вечных благ. Пусть будет путеводной звездой, которая будет помогать нам идти по нашему христианскому пути, презирая духа уныния, и в свое сердце через молитву, через псалмопение, рукоделие, через жизнь по евангельским заповедям, впуская в свое сердце духовную радость, которую я вам всем от всей души, нашим радиослушателям радиостанции «Радонежи», все усердно и всесердечно желаю. Мир вам всем и спокойной ночи. До новых встреч.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.